Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин в 15-й раз за годы аннексии посетил Крым. Чем заканчиваются его визиты для этой республики? Зачем он там? Чем может помочь? Мы поговорим об этом с нашими гостями. Константин Скоркин с нами. Здравствуйте, Константин, сегодня.
Здравствуйте.
И мы ждем в своей студии Николая Рыбакова. Это представитель партии «Яблоко». И с нами на связи украинские эксперты. Но я сразу Константину спрошу, почему его визиты начинаются обязательно с общения с московской группой «Ночные волки». Вот он приехал в этот раз в Крым. Первое, что мы видим кругом, это рассказы о том, как он попал на фестиваль волков. Он садится на мотоцикл. А это же люди-то не крымские совсем. Это вообще-то вот московские. Вот почему у него Крым увязывается с Далдастаном обязательно, как вы считаете?
Ну, не знаю. Мне кажется, когда во время вот этого визита, ну, возможно, ему хочется общаться с какими-то людьми приятными. Ну, в Москве идут протесты, в России все чем-то недовольны. Ну, президент уехал в Крым побыть в Крыму людей. Близких по духу. Вот нашел их в лице, вот, да, ночных волков.
Ближе в Крыму по духу, чем эти волки, получается, он не находит. Что первое, с кем он встречается. Я представляю вам других наших гостей. С нами на связи Александр Харибин. Александр, здравствуйте, из Киева.
Вечер добрый.
А вам как? Вот как вы смотрите на эту картинку? Путин на мотоциклах с мотоциклистами, которые вообще-то даже еще и не крымские ребята-то.
Да никак. Человек, который захватил или отдал приказ на оккупацию Крыма, приехал, прилетел, примчался с волками пообщаться в кожаной куртке, ну, такая, знаете ли, бар «Голубая устрица». Все, что у меня ассоциативно с этим ассоциируется. Угу. К сожалению, жертвы фильмов западной демократии, которые так неприятны для российских граждан.
Спасибо. И Питер из Алмаева, я спрошу о том же. А вы как считаете, Питер, здравствуйте, во-первых. Вот зачем ему демонстрация? И так с Крымом связано насилие. Это все равно насилие. Украинцы это воспринимают так, внешний мир это воспринимает. И тут еще он приезжает и с такими не совсем миролюбивыми ребятами первым делом встречается. Ему это зачем?
Ну, абсолютно очевидно, что это попытка Владимира Путина в период, когда власть его трещит по швам. Так это или нет, это даже не столь существенно, сколько вот тот страх, который демонстрирует Кремль сейчас в качестве реакции на то, что происходит в Москве. Неслыханный для Москвы размером толпа протестующих, понятно, фиаско, которое произошло в Архангельске с атомными испытаниями и так далее. Явно система дает сбой. Путин приехал в Крым, чтобы показать россиянам, вот не забывайте, мы все вместе мы радовались, как Крым возвращался в родную гавань. И не забывайте, что мы все повязаны этим преступлением. Это как бы он показывает, что все россияне, собственно, являются подельниками в этом. И вот это его демонстрация в очередной раз этого вот недавнего исторического прошлого.
Здесь еще очень интересно, что слова-то он говорит вот этим волкам, он когда обращается к ним с приветствием, он им говорит, вот вы-то и есть пример для нашей российской молодежи. То есть это он как-то вот имеет, он, конечно, понимает, что там где-то в Москве протесты, там где-то есть молодые люди, которых бросают за решетку, и он просто хочет так вот косвенно показать, где правильная молодежь, а где неправильная. Давайте посмотрим сюжет обо всех, вот история визита в Крым вот в эти последние годы Владимира Путина. Что он там делает?
Впервые после присоединения Крыма Владимир Путин приехал на полуостров 9 мая 2014 года на празднование Дня Победы. Вторая поездка состоялась в августе того же года. Она была наполнена встречами рабочего характера. С исполняющими обязанности руководителей Крыма и Севастополя, с деятелями культуры и даже с лидером партии «Движение за Францию». Первую годовщину присоединения Крыма Путин предпочел отметить в Москве и в следующий раз приехал на полуостров в августе 2015-го. Чтобы посетить Малахов курган, принять участие в этапе экспедиции Русского географического общества и встретиться с американским боксером Роем Джонсом. А через месяц, в сентябре, президент провел два дня в Крыму вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. 2 декабря 2015 года Путин дал старт энергомосту. Вторую годовщину присоединения Крыма президент встретил на полуострове и заодно проконтролировал начало строительства моста через Керченский пролив. В августе 2016 года президент посетил международный форум Таврида и встретился с главой республики. А еще в этот день Крым стал самым подходящим местом для встречи Путина с Медведевым и совещания с членами Совета Безопасности. Уже традиционно, через месяц, президент приехал в Крым снова проконтролировать строительство Крымского моста. А еще через месяц посетил форум Общероссийского народного фронта. 2017 год для Путина в Крыму прошел под знаком культуры. Летом президент побывал в детском лагере «Артек», в музее заповедники Херсонес-Таврический, на фестивале оперы в Херсонесе и на международном джазовом фестивале. Осенью того же года Путин приехал в Крым, чтобы открыть памятник Александру Третьему в парке Ливадийского дворца. Очередная годовщина присоединения Крыма совпала с открытием нового терминала в аэропорту Симферополя, на открытие которого приехал президент. В мае 18-го Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. В пятилетнюю годовщину крымских событий президент дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС и провел встречи с крымской общественностью и с общественностью Франции. 10 августа 2019 года, в день многотысячного митинга в Москве, Путин снова поехал в Крым, на этот раз на байк-шоу «Тень Вавилона», где встретился с членами мотоклуба «Ночные волки» и особенно отметил их мужество. Правда, в чем именно, не уточнил.
И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России.
Также президент побывал на открытии фестиваля оперы и балета, посетил хореографическое училище и посмотрел спектакль «Грифон» по пьесе своего духовника митрополита Тихона. Всякий раз визиты Путина в Крым сопровождались нотами протеста со стороны МИД Украины. В посольстве США официальную позицию Киева поддерживают.
Интересно, что про Тихона не очень-то сообщают федеральные каналы и сайт Kremlin.ru. Это как-то информация не слишком тиражируется. Вот все про балет «Спартак», про балет «Спартак». Скажите, пожалуйста, Константин, вас впечатляет вот этот вот вклад в развитие крымской экономики, который, наверное, думает, что осуществляет Владимир Путин своим присутствием там?
Вклад в развитие экономики?
Ну да, экономики. Чего он еще вкладывает? Куда он вкладывает себя? Он так никуда не ездит, как в Крым вообще-то. 15 раз за 4 года.
Ну, для него это его личный проект, поэтому вполне понятно его интерес к этому региону, да. И поэтому он там постоянно появляется. Ну, и вот он стремится, вот по последнему визиту, повторюсь, да, быть в окружении каких-то приятных им людей. Вот встретился с волками, побывал на спектакле у отца Тихона. И вот, такой вот такая программа, ну, вполне отдых в момент, когда в Москве, значит, Москва его расстраивает. Здесь, да, не лояльны, да, а вот Крым в этом плане как бы такое место для отдыха, для релакса.
То есть, скорее, вот вы считаете, он для себя это делает, не для республики, а для себя, чтобы вот самому подпитаться каким-то позитивом на этом кусочке территории, который вы считаете к нему благосклонно
относится. Что касается
относится.
Этого мода, мне кажется, это вот прям вот
прям
вот
ложится.
Так вот, да.
Да. Александр, вы как считаете, Александр Харебин, я бы спросила, зачем он так часто? Вот действительно, это очень часто. Действительно, ни один регион Российской Федерации не может этим похвастаться. Эти визиты в Крым, они же являются очень раздражающими. Там, для украинской стороны, они никогда не спустили еще ни одного, но это обязательно последует. Он что хочет продемонстрировать всеми этими визитами, как вы считаете, и кому?
Смотрите, в вашем понимании, это мы, это Украина, и заявление нашего МИДа, и заявление наших партнеров посольства США совершенно четко говорят о том, что оккупация Крыма продолжается, она состоялась. Крым является, и вхождение Крыма в состав Российской Федерации не признан никем в этом мире. И, как коллега верно заметил, так как это фактически, это признано многими, является личным проектом Путина, то такое, знаете ли, застолбить свое право на Крым, свое по-прежнему внимание к этой тематике, а также свою собственную и российскую неуступчивость к требованиям как мирового сообщества, так и Организации Объединенных Наций. То есть Крым в версии Путина стал российским, и никуда он не денется. В Украине активно обсуждалось заявление вашего сенатора Джабарова. Я думаю, что вы о нем знаете и в своем эфире обсуждали, о том, что единственный вариант, когда Крым вернется в Украину, это распад Российской Федерации. Ну, мы здесь в Украине этого активно все ждем, уж простят меня сторонники Украины в Российской Федерации. И тем не менее, я еще хочу сделать такой маленький акцент на символизм в названиях постановки, то есть «Тень Вавилона». У меня вот слово «Вавилон» есть две ассоциации. Это «Вавилонская башня» и «Вавилонская блудница». Вот я все теряюсь, кто такая блудница в этом контексте. То есть это Аксенов и все предатели Украины, которые там остались и поддержали, и способствовали этой оккупации референдуму. Либо некие иные люди. Поэтому в контексте Джабарова, чем быстрее «Тень Вавилона» накроет страну, которая захватила и ведет войну в Украине, наверное, тем быстрее и состоится.
Вы знаете, Александр, сегодня очень интересно вышел, мы немного позже обсудим блог украинского писателя Яна Валетова. Мы даже, он большой, мы дадим его послушать. Мы это будем еще... Вот очень хорошо, но наши слушатели его не могут о нем не знать. Мы это обсудим обязательно, как воспринимается на Украине сейчас, вот сегодняшнее состояние в Украине, сегодняшнее состояние дел с Крымом. Не во всей Украине, конечно, а вот, ну, вот отдельные представители интеллигенции, что об этом думают. Я представляю Николая Рыбакова. Вам здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Тоже вас прошу об этом. Вот мы видим много визитов в Крым Владимира Путина. 15 мы насчитали официальных. Не знаю, может, еще неофициально приезжает, чтобы каждый сопровождается нотой. Каждый вызывает всплеск возмущения украинской стороны, даже при поддержке иногда международной, что это наша территория, что здесь делает президент соседнего государства. Не очень понятно. Вы считаете, это в плюс идут республики, эти визиты? Ну, в плюс экономики, они бодрее строят там, больше покупают, зарплаты у них растут, как-то живее. Или в минус, с учетом того, что и так Крым изолирован международно, а тут еще он как бы подбрасывает своим визитом, каждый раз с раздражения добавляет, снова и снова обращает внимание на то, что это аннексированная территория.
Знаете, Елена, это интересный вопрос очень, потому что, во-первых, очевидно, что такими поездками, для меня очевидно, Владимир Путин пытается самоутвердиться, потому как иного смысла так часто посещать именно полуостров Крым нет. Есть огромное количество российских регионов, и я посещаю часто российские регионы, людей это раздражает, потому что они видят, что у нас перестают строиться мосты, у нас не строятся больницы, но постоянно по телевизору показывают, как приезжает Путин в Крым, и что там в связи с этим происходит. Кроме того, я хочу отметить, что, безусловно, вот вы говорите, повлияет ли это на экономику региона, то есть какие-то проекты, конечно, реализовываются, но люди все чаще сталкиваются с тем, что нарушаются, то есть они, почему-то было такое представление, что раньше многие украинские власти нарушали права, и вот теперь этого не будет происходить. Насколько я понимаю, насколько имею информацию, происходит это в не меньших объемах, а может быть даже в больших. Экологическое законодательство, законодательство о сохранении культурного наследия, все это происходит в полном объеме. И, к большому сожалению, что когда приходят деньги, вместе с ними часто при отсутствии законности приходит серьезное очень нарушение закона. Ну, а говорить о том, что ситуация в Крыму, она как-то способствует формированию российского законодательного поля, улучшению системы правосудия, это, конечно, абсолютно невозможно.
Вот будет с нами на связи крымский житель и общественный деятель Нариман Джелиал. Очень мы этого ждем. Тоже очень интересно, как они это воспринимают. Тем более, что тут один такой денежный казус возник по ходу поездки Владимира Путина в Крым. Но все-таки я бы хотела, чтобы мы сначала послушали опрос прохожих московских. Как они думают, что связывает Владимира Путина с хирургом Золдостаном, с учетом того, что даже такой важный визит, принципиальный, в Крым, он начинает с общения с московской публикой. Вот с этой давайте послушаем, что прохожие говорят.
Что связывает Владимира Путина и байкера-хирурга?
Точность, расчетливость и любовь к народу.
Мотоциклы в первую очередь. Он же любит кататься. То на КамАЗе покатается по Крымскому мосту, то тут на байке покатался. Значит, водить любит.
А почему они не покатались, например, в Москве, поехали в Крым?
Ну, это же Крым. Всероссийская здравница СССР. Наверное, они хотят вывернуть эту тенденцию, прорекламировать курорты. Это же та же самая реклама.
Вы знаете, я так далека от политики. Совершенно. Я и далека,
ну,
и...
Байкер-хирург не политик.
А я не знаю даже такого, извините, да? Сейчас честно, я не знаю. Но то, что он хирург, то есть он очень хороший врач, это замечательно.
Он мотоциклист.
А-а-а, тем более, даже смешно. Почему он доктор тогда, хирург? Какая?
Кличка
такая. А, крикуха такая. Ну, тем более я далека от этого.
Любовь к родине, любовь к мотоциклам. Недостаточно, ну, примерно одного возраста, одной эпохи воспитания, одних мировоззрений, скорее всего. Ну и повторюсь, мне кажется, что у них какие-то определенные патриотические чувства совпадают, поэтому они дружат.
Вы знаете, энергией. Энергией какое-то действие, я думаю. К чему-то стремление вперед.
Да, честно, даже не знаю, что их связывает. Развитие, образ мышления, душа, много всего.
Любовь к родине, что еще может быть? Тоже хочу поехать на мотоцикле в Крым. Это моя мечта. Там хорошая погода, покупаться заодно, отдохнуть.
Мотоциклам любовь, наверное. Ну и поддерживать их движение.
Хороший вопрос. Я думаю, ничего не связывает.
Если Путин и байкер вместе катались, ну 100% адреналин их связывает. Больше ничего.
Ну, вот они считают, что оба этих вот гражданина Российской Федерации любят родину. Вот многие, по крайней мере, из прохожих так считали. То есть получается, что вот я, Николай, еще раз уточню, он делает правильную ставку, да? Вот он делает ставку на байкера. Вы просто, еще вот вас не было, когда мы показывали его слова, обращенные к байкерам, что да, вот вы пример, да, вы пример для молодежи.
Я видел эти слова, но хотелось бы обратить внимание, что все на самом деле, к сожалению, намного прагматичнее. Я хотел бы напомнить, что организация «Ночные Волки», допустим, получает из государственного бюджета по проектам для НКО средства для проведения, как вы думали, чего? Не знаете, это
прекрасно. Новогодних утренников? Жутких таких.
Да, конечно,
очень
какая еще организация может провести у нас для детей новогодние праздники?
Страшно, я видела,
же.
Чудовищное.
Вот, то есть здесь в очередной раз мы получаем финансовую составляющую всей этой как бы любви к родине. Потому что, на мой взгляд, любовью к родине было бы здесь, чтобы страна наша была уважаемой, сильной своими мозгами, смыслами, а не попыткой представить того, что вот надо любить родину, это значит быть байкером.
Я телефон прямого эфира назову для наших слушателей. 8-800-222-12. Как вы считаете, вот такое чрезмерное влияние, внимание Владимира Путина к Крыму, это в плюс идет этой республике или в минус? Как ни странно, как ни парадоксально, но может быть и такое. Звоните нам, что вы думаете о Путине и о Крыме. И я хочу обратить внимание наших гостей на этот фрагмент беседы. Вы вообще-то, вот кто из вас раньше слышал слово «ЗАО-ВАТ» и фамилию Абрамова и Перевалова? Никто не слышал.
Нет, особенно жители Санкт-Петербурга. Да. Нет, фамилия достаточно распространенная, да. Но кто это?
Кто же эти люди? Непонятно совершенно. Это жители, это граждане Петербурга. Товарищи вот, Абрамов и Перевалов. Да, которые получили колоссальный подряд на строительство трассы Таврида. Это за этот подряд шла борьба и внутри республики. Но получили почему-то санкт-петербургские предприниматели. Два человека, которых злорадствует злобная пресса вроде «Новой газеты» называет людьми Ротенберга. Наверняка клевещет. Ну как люди Ротенберга, друга Путина, могут оказаться еще и получить подряд от Владимира Путина? Это же невозможно в Российской Федерации. И вот он встретился с ними в Крыму, с этими людьми, которые вот эту вот колоссальную трассу Таврида пробивают. И случился интереснейший диалог между ними, на который обратил внимание Сергей Алексашенко и даже в своем блоге воспроизвел с сайта Кремля. Это на самом деле, я посмотрела, это расшифровка. Да? С официального сайта Кремля, я сейчас вот для всех наших участников беседы прочитаю. Владимир Путин: «Добрый день, я посмотрел, как идет работа. Несколько дней назад пролетел практически над всей трассой. Сколько она всего? 282 километра? Абрамов, 250. Путин, 250. Это по Крыму. Еще по Севастополю. Всего 282,2. Абрамов, если считать с подходами, то 258. Путин, хорошо, вам виднее. У меня в документах 282,2. Ну, неважно, это все детали». Алексашенко комментирует: технология воровства и распила бюджетных денег продемонстрирована на пальцах. 10% увеличение объема строительства заложено изначально. изначально. Но строителю, очевидно, эти деньги не достались. И вот дальше, я читаю дальше эту расшифровку на Кремлине, и он еще раз говорит, этот самый человек Абрамов, он говорит, общая протяженность трассы 237 по Крыму, это первые 6 этапы, и 14,7 километров по Севастополю. То есть абсолютно четких 250 с копейками. Но у Путина написано 280.
Это очень интересно. Спасибо, что вы обратили на это внимание, потому что я попрошу наш Центр антикоррупционной политики «Яблоко» посмотреть. Эта документация опубликована.
Абсолютно.
Ведь.
Это сайт Кремля.
Проверить какая-то... И конкурсная документация. Это же прошел конкурс. Значит, была опубликована конкурсная документация. Проверить реальную протяженность трассы не так сложно. Если вы помните, был очень большой скандал еще про по нынешним временам. Это был маленький скандал, когда на 10 сантиметров увеличена была ширина МКАД. Вот ширину проверить достаточно сложно на всем протяжении. А длину все-таки намного проще по картам в интернете. Да.
Вот хотел бы я спросить Питера Залмаева по этому поводу. Питер, вот а в Крыму самим крымчанам вот все-таки до вас доносятся, наверное, какие-то настроения? Им там не обидно вообще то, что вот какая-то московская контора? Уже вторая. Значит, Крымский мост строит сам Ротенберг. Официально. Петербургская, конечно. Крымский мост строит сам Ротенберг. Вот эту вот трассу колоссально строят люди Ротенберга, по словам клеветницы «Новой газеты». Хотя тут, наверное, связи проследятся довольно легко. Это сами в Крыму-то не обидно, что уплывает из рук вот эта красота? И, кстати говоря, если вы почитаете в Кремле дальше, вот на этом сайте, окажется, что половина рабочих они с собой привезли. Это даже не для... Не все не строят это крымские рабочие, они с собой привозят их.
Ну, Елена, в вашем вопросе, собственно, и содержится ответ. У меня... У меня есть несколько очень близких и даже далеких родственников и друзей в Крыму, которые на протяжении этих 5 лет, как Крым стал наш, рассказывают мне, что ну вот такая вот удручающая атмосфера, гнусное настроение, ощущается, что мы возвращаемся во времена Советского Союза. То, что вы сейчас сказали по поводу всех этих очень привлекательных для окружения Путина, для части его элит придворных проекты. Это как раз и говорит о том, что Крым, кроме того, чтобы использовать это как инструмент мобилизации населения в эпоху такого позднего путинизма, которого уже сейчас в последнее время сравнивают с поздним брежневским периодом, собственно. А вот все эти экономические составляющие, тот же мост Ротенберг и так далее, это с самого начала тоже закладывалось как возможность откинуть кость элитам в такую вот в эпоху уменьшения роста экономики, недовольств, ну и последовавших за ним, конечно же, санкции, когда те же Ротенберги получили арест на свои счета, на свою недвижимость, в том числе в Италии и так далее. А вообще, вы знаете, когда я смотрю на всю эту ситуацию в Крыму, мне напоминает эту книгу, которую я сейчас читаю, в исполнении известного британского историка, про всю династию Романовых. Вот читаю, вы знаете, я вижу очень много параллелей того, что мы видим сейчас в России, с целого ряда правлений предшественников Владимира Путина на посту главы Российской империи, тот же Павел I, Николай I, Николай II. Последнего, если мы осмотрим, давайте вспомним эту небольшую победоносную войну 905 года с Японией, которая обернулась жутким и позорнейшим поражением. То есть мы имеем дело с очень оторвавшимся от реалии царем-батюшком, который в угоду сохранили личной власти, пускается все дальнейшие авантюры и очень нехорошие в долгосрочном плане для России альянсы, в том числе альянс с Китаем. Ну, об этом, конечно же, отдельный разговор.
Да уж, отдельно. Спасибо, Питер. Я вот хотела бы дать слово Нариману. Нариман, здравствуйте. Вы слышно нас?
Да, да.
Очень хорошо. Это общественный деятель из Крыма, Нариман Джелял. Скажите, как воспринимаются вот эти вот бесконечные визиты, ну, частые визиты Владимира Путина в Крым? С большим ли, с огромным ли энтузиазмом? И я так как бы закладываю ответ в свой вопрос, как бы думая, что может кто-то и с энтузиазмом, и скорее всего большинство. И второе, как в Крыму воспринимается то, что все-таки такие жирные подряды достаются не крымским конторам, а санкт-петербургским, московским и так далее. Как там все это воспринимается?
Ну, конечно же, в Крыму есть те, которые, наверное, внемлют
российскому пропагандистскому телевидению и воспринимают визиты российского президента в Крым как некое уникальное событие, как такое особое внимание к полуострову и так далее. Но нужно понимать, что президент приехал, уехал, а реальность, она остается такая, как есть, и местные, назначенные Кремлем сатрапы, продолжают вот ту коррупционную деятельность, разграбление, и огромное количество средств растрачивается совершенно на иные нужды. В принципе, российская элита подает там очень великолепный пример, как бюджетные средства тратить на себя любимых. Об этом прекрасные расследования есть у независимых журналистов. Вот. И, в принципе, мы понимаем, что за всеми этими мегапроектами типа нового терминала аэропорта, трассы Таврида, там еще чего-то скрывается та самая обыденная, очень непростая и сложная реальность, которую уже начали разглядывать кто-то больше, кто-то меньше жители Крыма и высказывать недовольство и сталкиваться уже с той суровой действительностью, когда они узнают, что в России, оказывается, разговаривать свободно-то и не разрешено. И люди сталкиваются, даже те, которые где-то в свое время боготворили Путина, они сегодня получают и дубинкой, получают штрафы за свободомыслие, инакомыслие и так далее. И это все чаще как бы просматривается. Что касается подрядов, то, естественно, я убежден, местная элита была бы очень рада, если бы ей достались подобные жирные куски. Но реальность действительно такова, вы это правильно отметили с гостями в студии, что большинство таких крупных проектов находится в руках абсолютно не местных дельцов. И действительно, даже строить эти объекты приезжают люди с материка, из разных районов. Очень много, кстати, тех самых азиатских гастарбайтеров. Я при всем уважении к ним говорю. Вот, например, возле Симферополя строится огромный корпус республиканской больницы имени Семашко. И там как раз-таки рабочие из одной из республик Центральной Азии активно работают, строят и так далее. То есть местные жители в плане трудоустройства абсолютно ничего с этого не имеют, за небольшим исключением. И это, конечно же, многих удручает, хотя люди пытаются радоваться тому, что такое строительство существует и так далее, и так далее. Но нужно понимать, что в то время, например, как строится трасса Таврида, огромное количество Крыма находится в весьма плачевном состоянии. Ну и, например, я всегда стараюсь смотреть на любые происходящие события шире. Да, действительно, сегодня из политических соображений российское руководство вкладывает определенные средства, пусть уже и гораздо меньше, чем в предыдущие годы, в Крым, но достаточно посмотреть, как живут действительно регионы России, с какими они серьезными проблемами сталкиваются, чтобы просто даже на этом сравнении понять, что Крым наполняется еще небольшими средствами именно потому, что Путину и его окружению важно продемонстрировать, что Крым благополучный, что здесь все хорошо, здесь реализуется что-то такое уникальное и так далее, и так далее. Мы встречаем здесь разных людей из российских регионов, которые в том числе приезжают в Крым в поисках работы, и когда ты спрашиваешь, почему вы здесь, они говорят, а потому что деньги сегодня в Москве, в Чечне и в Крыму, больше нигде денег нет. Мы приехали хотя бы здесь немножко заработать. Вот. Ситуация такая сегодня.
Спасибо. Я бы очень хотела, чтобы вы остались с нами, если у вас будет возможность связь сохранить. Мы обсудим очень интересный сегодня пост одного писателя, украинского фантаста. Хотелось бы, чтобы вы тоже приняли участие в этом обсуждении. Но у вас, Константин, тоже возникает ощущение, что из Крыма информации мало. Вот у меня как раз вот привел Чечня, Крым по деньгам, да, вот эту цепочку. Мне кажется, что вот из Крыма пообщаться с человеком, который честно расскажет и там критически, откровенно, что происходит, стало очень сложно, так же, как и с Чечни. Вот у вас нет такого ощущения? Вы тоже занимаетесь анализом происходящих процессов там. Вам легко получить истинную информацию из Крыма?
Ну, Да, конечно, сложно, потому что это одна из приоритетных как бы территорий для режима. Поэтому, разумеется, они заинтересованы в том, чтобы информация поступала в основном та, которая нужна власти. Это совершенно логично, потому что нужно их цель показать, что после 2014 года Крым только расцветает и улучшается, и, соответственно, места критической информации здесь мало, здесь места нет этой критической информации. Но, тем не менее, все равно какие-то публикации я периодически вижу, достаточно занимательные о том, как жизнь. Я видел, например, о том, что как раз жалобы бизнесменов, которые прелестились на вот приоритетность инвестиций, да, попытались вести бизнес в Крыму, у них не получилось, потому что там бюрократическая мафия, в принципе, она еще с украинских времен осталась, усилилась единороссами, как бы, и, в общем, не дает инициативы частному бизнесу, ну, разумеется, не тому бизнесу, который связан с Ротенбергами, а, скажем, просто бизнесменам, которые без
таких связей. С улицы, которые с российской улицы.
Да, которые с российских улиц. Там как раз, я вот не помню, к сожалению, издание, но очень хороший был материал такой, хорошо показывающий, да, ситуацию, вот, которая сейчас в Крыму.
Николай, вам как вот ваше расследование проще проводить на любом другом, я сейчас Чечню опять вывожу за скобки, участки российской территории, там, Новосибирская область или в Крыму. Есть ли сложности с Крымом именно в этом смысле, что, вот вы говорите, расследовать там трассу, а вот Крым, он не является более закрытой зоной, чем любая другая область Российской Федерации?
Ну, здесь достаточно, вот видите, как интересно, Елена, вы сейчас задали вопрос, до того, как мы начали эфир, говорили о том, что свыкнутся ли люди с годами. И вы уже говорите, что они не являются более закрытыми, чем другая часть Российской Федерации.
Но на самом деле... Ее таково считает, ну, Российская Федерация считает ее своей,
да,
конечно.
Да, по нашей Конституции это, безусловно, так это странно отрицать. Те расследования, кто необходимо проводить по публикуемым в соответствии с законодательством Российской Федерации данным в интернете, это связано с государственными закупками, нет никакой разницы между Чечней и Крымом, потому что это все публикуемые материалы, и все технологии есть того, как это отслеживать. Но я бы хотел сказать, что все-таки корень этого всего даже не в том, просто вести бизнес или сложно вести бизнес. Воруют больше или воруют меньше. Вопрос заключается в том, что то, что случилось в 2014 году, оно откладывает гигантский отпечаток на всем, во-первых, что происходит в стране, вообще на всем, потому что стало непонятно, почему, если можно нарушить международное законодательство, можно всем сказать, что мы ничего не будем выполнять, какой тогда стимул соблюдать собственное внутреннее законодательство, какой стимул у нашего государства, у наших властей соблюдать международное законодательство. Это очень серьезно для того, что происходит сейчас, и более того, это очень серьезно для всего, что будет происходить с нашей страной в будущем, близком, далеком, при нашей с вами жизни, после нашей с вами жизни, потому что то решение, которое было принято в 2014 году, что делать и как делать, это было решение, которое принимали временщики, которые не думали о том, как это решение отразится на нашей стране, допустим, через 50 лет. У нас гигантские территории. У нас, вот я недавно был в Хабаровске, да, допустим. И почему-то есть какой-то миф, что у нас прекрасные отношения с Китаем, который только спит и видит, как бы дружить с Россией. Китай это совершенно свои интересы, как они будут себя вести через 20, 30, 50 или даже 100 лет. Это будет уже ответственность тех людей, кто принимал эти решения в 2014 году. Только их уже не будет, не то что у власти вообще на земле, но их ответственность перед будущими поколениями огромная. У нас есть еще сейчас шанс это исправить.
Да и на самом-то деле, по большому счету, и Крым отброшен. Он экономически, можно влить в него все что угодно, но стратегически он отброшен, потому что он изолирован.
Потому что любая изоляция... элементарными правами теми, которые обладают люди,
конечно,
проживающие в России.
Конечно, да, любая изоляция отбрасывает любую территорию, как в нее там чего не заливай. Вот я теперь, уважаемые коллеги, хочу такую вот грустную ноту внести. Собственно, она и была невеселая, да, но сегодня появился действительно такой печальный пост украинского писателя-фантаста. Я не знаю, сколько, это мы спросим людей, разделяют эту точку зрения, какой-то уже обреченный несколько взгляд на то, что будет дальше. И мы сейчас, это большой пост, но мы решили ничего там не сокращать, не убирать. Давайте мы этот монолог послушаем.
Скажу малоприятную, но совершенно очевидную для меня вещь. В принципе, можно ограничиться четырьмя словами. Донбасс – все, Крым – все. Звучит непатриотично, но мы же с вами не будем приносить в жертву патриотизму реальное положение вещей, правда? Я терпеть не могу говорить «я же говорил», но по факту еще 5 лет назад было совершенно очевидно, что за несколько лет оккупации на территориях подрастет поколение, для которого мы враги, Украина – агрессор и так далее. С той стороны линии разграничения – зазеркалье, населенное народом Донбасса, состоящим из двух народов – Донецкого и Луганского. Я, когда пишу, сам не верю написанному. И смешно, и грустно, и страшно. Страшно, потому что процесс продолжается. И мы на него никакого влияния за 5 лет не оказывали и оказать не могли. Российская пресса, российское телевидение, российское оружие, российские добровольцы, российские инструкторы, подразделения российской армии, российская валюта. Если это не оккупация, то я Махатма Ганди. 5 лет оккупации, к которой большая часть населения лояльна. Нелояльная часть населения либо уехала, либо рискует попасть на подвал. Школьники, которым гадят в голову 5 лет. 5 лет – это с 6 класса по 11. Какого результата мы ждали? Захваченная часть Донбасса может быть возвращена только в результате военных действий. Мирная интеграция ИМХО невозможна. Военная сопряжена с многочисленными жертвами с обеих сторон. Несомненно, с уходом российских войск и прекращением помощи РФ сепаратистам это решаемая военная задача. Но проблема в том, что Россия с Донбасса не уйдет. Отвечать за военные преступления никто не хочет. Донбасс нужен как громоотвод для аннексии Крыма и для создания постоянной зоны напряженности для Украины. Не в интересах РФ отдавать награбленное. Вот всунуть их Украине как автономные – это самое оно. Сохранить политическое влияние, заставив Украину финансировать сепаратистские анклавы – это самое оно. Тем более, что токсичность территорий может нанести Украине непоправимый вред. Там уже некого спасать, если говорить глобально. Простите, я считаю, что мирного решения донбасской проблемы нет, а военное решение на настоящий момент невозможно, а в будущем неприемлемо. Простите меня те, кто все еще остался по ту сторону, но я не стал бы давать вам ложную надежду. Разведение войск, миротворцы по линии разграничения, приднестровский вариант – ничего другого не вижу. И дай нам Бог дожить до варианта хорватского. Теперь о Крыме. Снова рекомендую посмотреть в глаза реальности. Мост проблемы туризма решил. В Крыму полно людей, машин, палаточников. Да, это бедный турист, он готовит на горелке или на кухне, не ходит по кафе и ресторанам, какает в поле, но он есть. Тарханкут забит, Судак забит. Я полагаю, что и в Ялте, Алуште, Алупке тоже все неплохо. И с открытием ЖД-сообщения будет еще лучше. Украденный конь обошелся России дороговато, но возвращать коня никто не собирается и не соберется. Скажу шепотом, наша надежда на возрастающее недовольство крымчан несостоятельна. Да, они скрипят от новых порядков, матерят Путина, налоговиков, заборы возле моря, но сезон есть сезон, никуда не денутся. Возврат Крыма военным путем я не рассматриваю. У меня есть, конечно, фантастические романы, но я не настолько фантаст. И мирного пути не вижу. Совсем не вижу. Вижу проблемы на десятилетия. Для моего поколения – навсегда. Да и дальше не представляю себе изменения ситуации. Если искать аналог – это Кипр. Многолетняя оккупация, к которой все привыкли. Тысячи наших соотечественников ездят и продолжат ездить в Крым. Постепенно их будет все больше. Болеть перестанет. А море – вот оно рядом. Привычно, языкового барьера нет. Граница вполне проходима. Нет, на официальном уровне я не вижу ни малейшей возможности для любого из президентов смириться и признать потерю Крыма. Но я не президент, я просто писатель и блогер. Крым для Украины потерян навсегда. Это больно произнести и тяжело осознавать, но реальность вообще малоприятная штука. Мы должны оставаться на прежней политической позиции. Мы потеряли значительную часть территории, и агрессор должен нести за это ответственность, но... В принципе, я все сказал. Мне было грустно писать об этом, но я уверен, что это необходимо сказать вслух. Надо быть реалистами. Политики говорят то, что должны говорить. Нам проще.
Ну, видно, что человек выстрадал этот текст, и ему ответил тут же, вот тут же ответил ему Евгений Гензин. Это тоже житель города Днепр, который сейчас так называется Днепр. Это автор знаменитой днепропетровской команды КВН и автор, тоже писатель одним словом, и автор сейчас кабаре «Веселый писец», который там с успехом выступает. Давайте, там коротко он ответил, но ясно, давайте послушаем тоже.
Я считаю, что и Донбасс, и даже Крым вернутся в Украину, как территорию. Но и люди, это уже автоматически. Сроки не скажу, за ум выкладки писать не буду. Я не гуру, не эксперт и не пророк. Их хоть жопой ешь, а я не хочу быть съеденным жопой. Куда там, я просто пользователь социальной сети Facebook. И позже в разных десятилетиях и даже пятилетках. Просто я так считаю, и все. Вернуться, вернуться. И это не мантра.
Такие мнения. Мы обращаемся к Нариману. Нариман, еще раз здравствуйте. И вы послушали вот такие два суждения. К какому вы ближе? Что вам кажется? Вы также обреченно смотрите на историю, как Ян, или более оптимистично, как Евгений?
Вы знаете, действительно, определенные пессимистические нотки, наверное, можно было принять, но высказывание слишком уж, по-моему, окрашено в черные тона. И история неоднократно доказывала, история современной России, ее предшественниц Советского Союза, доказывала, что такие гиганты и, казалось бы, безвыходные ситуации очень легко разрешаются. Еще вчера мы жили, казалось бы, в незыблемом государстве, а на следующий день Советского Союза, можно сказать, и не стало. И страны, которые 70 лет вбивали в головы, что они никогда не покинут пределы Советского Союза, и воспитывались школьники, и пионеры, и комсомольцы, и национальные элиты в коммунистическом духе. Но пришло время, и весь этот огромный колосс на глиняных ногах развалился, и возникли новые государства. Поэтому я, честно говоря, не разделяю уж такие предельно пессимистические прогнозы и верю в то, что история позволяет всегда смелым и отчаянным людям выправить ситуацию. А таких и в Украине, и в России, как мы сегодня видим, и в Крыму достаточно, которые, несмотря на пропаганду, несмотря на затыкание ртов, продолжает верить в лучшее, в светлое, как бы это, наверное, пафосно ни звучало. И поэтому я не исключаю, что ситуация всегда может выправиться, потому что лично я верю в то, что это будет лучше и для России, и для Украины, и для мира в целом, если отношения между двумя государствами восстановятся, и какие условия мы все знаем. Государства должны вернуться к тем договоренностям, к тем границам, которые устраивали все и которые были зафиксированы в международных документах. И вот эта авантюра и с Крымом, и с Донбассом, и многие другие, которые сегодня занимаются кремлевское руководство, от них просто нужно уже отказаться. И пусть даже не признав, уйти или признать и покаяться в том, что было что-то неправильно сделано. И обратить все те ресурсы, которые растрачиваются сегодня, действительно на благо собственного государства. Мне кажется, это самый нормальный исход. И я верю, что так должно быть. Я, по крайней мере, вижу, что в Российской Федерации есть люди, которые хотят, чтобы так было, а значит, шансы всегда существуют.
Спасибо, Нариман, вам за ваш оптимизм. Нам Галина из Мурманска звонит. Галина, а вы что думаете об этом? Здравствуйте.
Да, я слушаю вас долго. Спасибо. Дело в том, что у меня родители в 88-м году купили дом «Веселые Терны». Это, кстати, Кривой Рог. Ну, кто знает, тот поймет. Вот.
Но это родина президента Украины нынешнего, да.
Да. Да. Да, это частный сектор. Вот. И там жила наша родственница, ну, моя тетка. И когда я приехала где-то в июне, я с ней общалась, все нормально. Потом приезжает мой папа, а он, кстати, родился в Крыму, где-то Красногвардейский район, что-то там вот в центре Крыма. Там мой дедушка камень добывал такой пористый. Вот. Не знаю, как он, не помню, как он называется. Так вот, он, когда приехал, он говорит: «Ты на каком языке разговариваешь с теткой?» Я говорю: «На русском». «А что она тебе про Крым говорила?» Ну, я говорю: «Да, как бы, не помню». Так вот, у них с моей теткой была вражда из-за Крыма давно. Она украинка, вышла за моего дядю замуж, вот. И у них это давно, это еще был Советский Союз. Для меня это было вообще непонятно, о чем они спорят, о чем они говорят. Вот. Почему, какой русский язык? Потом я поняла, что тетка, оказывается, со мной разговаривает на украинском. Ну, для меня это не было проблемы вообще понимать ее, общаться. Так вот, дело в том, что мой папа, он уже старенький достаточно, 38-го года рождения, он за царя, и что Крым – это российский. И с ним вообще как бы бесполезно разговаривать на эту тему. Я считаю, что немножко неправильно Россия поступила. Ну, у меня там и бабушка похоронила вообще в Фёкла Григорьевна в Евпатории, и моя тетя. Наверное, и родственники там есть. Ну, как бы для меня это очень сложно. Для меня важнее отношения с Украиной. Потому что я столько слушаю очень неприятных слов про кацапов, про оккупантов, про все. Для меня важнее человеческие отношения.
Спасибо, Галина. Я просто, спасибо, просто, ну вот совершенно все понятно, о чем вы говорите, и про папу, который за царя, как вы остроумно подметили, и о том, что нужно, вот вас мучает, что не по совести, как я понимаю, вот поступило, и вам неприятно, что с россиянами, которые с вашей точки зрения поступили не по совести, вот так отношение такое ко всей этой акции там в Украине. И, Александр Харебин, я вас прошу, ведь давайте обратим внимание на эту неприятную, горькую часть вот этого поста, который состоит в том, что украинцы ездят, они привыкли, море остается морем, родственники родственниками. И, собственно говоря, именно сами же украинцы, которые вот привыкли, дают ему вот такое грустное ощущение того, что ну вот все, попрощались они уже. Они уже, ну а что, ну ничего не поехать, там границу пересечь можно и попрощались.
Смотрите, давайте разделим несколько частей. С точки зрения геополитики, с точки зрения политики, с точки зрения обывателя. То есть для большинства украинских граждан, как и для большинства российских граждан, вопрос принадлежности Крыма, он однозначен. То есть каждый считает Крым, исходя из своих патриотических убеждений или образованности и понимания внешнеполитической ситуации. Поэтому кто привык ездить в Крым, и не являясь там, политически вовлеченными или людьми, которые по-прежнему живут в так называемом БЭК-ТССА, они относятся к Крыму как к оккупированной территории. Это очевидно. В Украине мало кто оспаривает факт оккупации. Но при этом позволяет себе, особо не задумываясь о легальности, легитимности или моральных аспектах, ездить в привычном для них, привычном для них русле и вести привычную им жизнь. Вот. Поэтому это обычные люди, и таких обычных людей много. Ян гораздо более глубже, и Ян все-таки говорит о внешних факторах, Ян говорит о геополитике, Ян дает некие установки, на мой взгляд, или комментирует, ну, фактически для новой украинской власти, для Зеленского и его команды, такой взгляд просвещенного общества, взгляд интеллектуалов, которые говорят, подождите, можно много кричать, там, Крым, это Украина, это очевидно. Дальше что? То есть можно долго игнорировать этот факт, но есть ли какие-то шаги? Команда Зеленского, у вас есть решение этой проблемы? Я хочу обратить внимание, что во всех повестках дня сейчас, последний месяц, если не годы, тема Крыма была заведомо выведена за скобки. То есть и Минское соглашение, и Нормандский формат фактически обсуждается только ситуация в оккупированных территориях Донбасса, Луганской и Донецкой области. Крым по-прежнему выведен за скобки. Ян очень корректно привел сравнение с Северным Кипром. Я хочу напомнить, что согласно плану Кофи Аннана в 2004 году, когда был проведен референдум на Кипре про объединение Северного Кипра и Кипра, то, вслушайтесь цифры, больше 60%, сейчас детали не помню, киприотов, греков проголосовало против объединения, а 30 с лишним процентов киприотов-турков проголосовало за объединение. Поэтому я бы хотел посмотреть, когда состоится возвращение или воссоединение после там, операции миротворческих сил ООН, после развала России, или там, после каких-либо иных геополитических катаклизмов, когда Крым и оккупированная территория Донбасса станут украинскими. Как будут вести себя люди с украинской стороны, с людьми, особенно школьники или дети, которые подверглись массированной агитации пропаганды как через учебники, через телевидение. Вот этот вопрос, то есть вопрос гуманитарной политики. Это настолько сложно, настолько он подъемный, но он крайне сложный для понимания и обсуждения даже в прямом эфире. вопрос, который, ну, нет простых решений. То есть точки зрения могут быть разные.
Спасибо, Ян. Я нет, но, конечно, обсуждать это приходится, потому что человек пишет ровно для того, чтобы мы с вами об этом говорили. Он для этого и пишет, чтобы вместе подумать. И вот у вас, коллеги, вот московские, что, какие мысли у вас, Николай, по этому поводу? У вас есть какая-то обреченность? Что, кстати говоря, он сейчас, Александр, нам сказал, что его нет в международных обсуждениях. А почему? Потому что, в общем, зазомбировал Владимир Путин, международная общественность, что это не обсуждается. Обратите внимание, его спрашивают про Крым, говорят, это не обсуждается, эта тема закрыта. И где-то за ним идут в этом. Вы чувствуете это?
Я не согласен ни с тезисом, который высказан в посте, ни с последним вашим тезисом. Условно говоря, что я вижу, что происходит сейчас в мире. Владимиру Путину говорят, ну, вы считаете, что вопрос решен? Ну, считайте так дальше. Мы введем новые санкции, мы продолжим не снимать предыдущие санкции. Вы также будете оставаться страной непризнанными границами. Ну, сколько еще это может продолжаться? Вы так и будете считать? Очевидно, что нет никакого желания решать этот вопрос силовым способом. Он даже не может быть решен силовым способом. Это тоже понятно, потому что любая попытка решить его каким-то силовым способом может привести к крайне печальным последствиям. Это относительно того, что эта тема ушла с мировой повестки. Относительно того, что тезис, что Донбасс, все, да, допустим, я бы более чем не стал об этом говорить, потому что я приведу сейчас пример, который, может быть, он не совсем корректный, даже в силу того, что бывают истории хуже. В России это, конечно, Чеченская война. Я более чем не говорю о том, что то, что сейчас происходит в Чеченской республике, это как-то там нормально или еще что-то, но общение между гражданами России, скажем так, материковой части, да, жителями, ну, Москвы, Петербурга и чеченцами, которые живут в Чеченской республике, нормальное. И я могу сказать, что у нас, допустим, был миротворческий проект «У яблока и мемориала» и «Дом мира и ненасилия» петербургская организация, которая очень тонко выстраивала мостики между Петербургом и Алдами в Чечне, где была зачистка нашего петербургского ОМОНа. То есть история преодоления тяжелейших кризисов, они есть. Но это действительно очень тонкое и многолетнее. Потому что, безусловно, я, кажется, очень часто общаюсь с людьми, кто живет в Донецке. И понятно, что это долгая, многолетняя история. Но ее нужно решать. И здесь в России должна быть у той части общества, кто понимает, что проблему решать надо, должна быть в том числе и миротворческая функция, миротворческая позиция. Без этого невозможно прекращение войны, агрессии и гибели.
Мы дадим слово Валерию из русского города Елец. Здравствуйте, Валерий. Как вы на это смотрите?
Да, Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Владимир Владимирович говорит, что тема Крыма закрыта. А я так не считаю. И самым ярким доказательством того, что эта тема не закрыта, это отношение наших властей к коренным жителям Крымского полуострова, к крымским татарам. Оно такое же, как и было в сталинские времена. Поэтому мое мнение такое, что Крым был, есть и останется территорией Украины, так же, как и Донбасс. И все мировое сообщество на стороне Украины. Еще раз говорю, Крым – территория Украины. Был, есть и останется. И точка.
Спасибо, Валерий. Это мы обязательно постараемся до Евгения Гензина донести ваше мнение, что вас уже, по крайней мере, двое у нас в этом эфире, которые говорят так четко. И, Константин, ваше слово, пожалуйста, по поводу этой дискуссии.
Ну, я бы согласился с тем, что написал господин Валетов в том смысле, что это как бы взгляд из сегодняшнего дня. Вот, исходя из сегодняшней реалии, да, дело обстоит примерно так.
Фиксация.
Да, фиксация. Это фиксация абсолютная. Но такие проблемы, как проблемы, например, с Крымом, да, они могут либо не решаться в течение очень долгого времени, затяжное, да, либо могут решиться очень быстро. То есть история как бы знает такие, да, примеры.
Вот много. У Николая секунда времени, как быстро она решится.
Все не так плохо, потому что если вы постоянно будете смотреть на эти фотографии, что для утяжеления президента мы в коляску посадили главу республики, и сзади его постоянно кто-то поддерживает, ну, долго это не может
продолжаться. Ну, мы на этом должны закончить нашу передачу. На совете Николая Рыбакова почаще смотреть, заходить на сайт Kremlin.ru, открывать фотографии мотоцикл, значит, Аксенов, Путин и Хирург, и проблема Крыма решится гораздо быстрее, чем думает Ян Валетов. До свидания.
Да, всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни из